Уважаемые друзья, рад с вами встретиться снова. Сегодня мы начинаем новый отдел из Священного Писания, изучение нового места Священного Писания. Это книга пророка Наума. И как всегда, начиная новый отдел, мы просим Божьего благословения. Мы помолимся. Отец Небесный, мы просим Тебя присутствовать среди нас с самого начала этой радиопередачи, потому что Ты дал нам Слово, и только Дух Божий может раскрыть его значение. Поэтому мы молим Тебя, чтобы Дух Божий был нашим руководителем, нашим учителем во время беседы по книге пророка Наума, чтобы мы и в этой книге смогли увидеть Христа, ибо мы просим Тебя во имя Его. Аминь. Слушатели, некоторые из наших радиослушателей подшучивают надо мной, говоря, что я всякий раз, когда приступаю к новой книге или новой главе из Библии, называю их величайшей книгой или величайшей главой. Книга пророка Наума, откровенно говоря, не может быть названа величайшей книгой Библии, но это все-таки великая книга. И это, слушатели, Слово Божье, посланное людям с совершенно определенной целью. Я, друзья, не побоюсь заявить, что мало кто из людей слышал в своей жизни проповедь по книге Наума. Книга пророка Наума содержит замечательное пророчество. Но это пророчество кажется устаревшим для наших дней. Нам известно очень немного о самом пророке Науме лично. Мы знаем, что единственной темой его пророчества был грядущий суд над Ниневией, столицей Ассирийской империи того времени. Мы отлично знаем, что это пророчество Наума уже сбылось. И поэтому, казалось бы, какое отношение оно имеет к нашему поколению? Но, друзья, Слово Божье – это что-то поразительное. Неважно, к какой части его мы обращаемся, мы всегда находим в нем обращение прямо к нам. Автор этой пророческой книги – Наум. Его имя означает «утешитель». Но речь в его пророчестве идет о суде и Божьем наказании. Тогда какой же он Наум утешитель, если все, о чем он говорит, это о наказании? Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на ситуацию. Если речь идет о наказании, направленном против ваших врагов, это наказание будет для вас утешением. Мы знакомимся с Наумом в первом стихе книги «Пророчество о Ниневии», книга видений Наума Элкосиянина. Кто такой Элкосиянин? Существует несколько возможных объяснений относительно местоположения города Элкоса. Во-первых, говорят, что город под названием Элкос находился в Ассирии, в нескольких милях к северу от развалин Ниневии. Очень вероятно, что Наум мог жить именно там и пророчествовать против Ниневии, как делал позже Даниил в Вавилоне. Но я лично уверен в том, что Наум никогда не ходил в Ниневию. Я считаю, что это явствует из самой книги Наума. Во-вторых, выдвигается другое объяснение относительно города Элкоса, а именно, что в Галилее было селение под названием Элкос. Когда я был в Израиле, мой гид указал мне именно на это селение, как на место рождения пророка Наума. Но поскольку на это место стали указывать как на место рождения Наума, только 1000 лет спустя после его смерти, На это приходится смотреть просто как на легенду. Кроме этого, доктор Джон Дэвис переводит название города Капернаум как «селение Наума». Если Капернаум – древнее еврейское слово, то тогда его происхождение от имени Наум вполне очевидно слушателям. Наум либо родился там, либо жил там в детстве. В-третьих, помимо этих двух объяснений, даются еще и следующие. На юге Иудеи находилось местечко под названием Элксос. Похоже на то, что это имя Элкос было очень распространенным в те дни. Многие считают, что на самом деле случилось следующее. Наум родился на севере в Израильском Северном Царстве. Чем объясняется его особая привязанность к Северному Царству. Но позднее он, видимо, переселяется в Элкос, город на юге Иудеи. Он, возможно, попал туда еще в ранней молодости и был там воспитан. Во всяком случае, дорогие слушатели, человек, написавший эту книгу, вне всяких сомнений знал об атаке Сеннахерима на Иерусалим. Описание этих событий в первой главе книги Наума показывает, что оно было сделано очевидцем тех событий. Когда Сеннахерим, ассирийский царь, захватил Иудею в период правления Езекии, Наум, возможно, был очевидцем всего происходившего. Это, в свою очередь, означает, что Наум был современником как Исаии, так и Михея. Но я лично не уверен ни в каких определенных датах. Было бы, друзья, логично поместить время жизни Наума примерно на 100 лет позднее времени пророка Ионы. Он, вероятно, жил во время правления Езекии и видел, как было разрушено Северное Израильское царство. Книга Наума звучит как, можно сказать, погребальный звон по Ниневии. Он пророчествует о полном разрушении Ассирии, столицей которой был город Ниневия. Наум утверждает в своем пророчестве, что Бог был совершенно прав в своем суде над этой нацией. Мне бы хотелось изучать эти две небольшие книги, то есть книгу Ионы и книгу Наума вместе, потому что за 100-150 лет до того, как Наум появился на сцене, Иона отправился именно в Ниневию с вестью от Бога. Когда Иона пришел в тот город и пересказал им то, что сказал ему Бог, случилось нечто поразительное в то время. Весь город, то есть 100% населения, обратился к Богу. Такого события, честно говоря, никогда не было в истории всего мира, и никто не ожидал такого события. Как далеко распространилось это обращение к Богу среди всего народа Ассирии, я не знаю, но Ниневия, будучи столицей нации, оказала огромное влияние на весь народ, и в те дни имело место великое обращение населения той страны именно Господу Богу. Естественно, слушатели, что здесь возникает вопрос, как это случилось? Продолжалось ли это долго? Стала ли эта нация праведной? Научилась ли страху Божьему? И так далее. Ответ на все эти вопросы, конечно, будет отрицательным. Время пробуждения прошло, и они, как всегда, опять вернулись к язычеству и к прежней жестокости, к прежнему идолопоклонству и стали идолопоклонниками, дорогие слушатели, как и раньше. Этот народ получил Слово Божье, да, в свое время, этот народ получил Слово Божье. Но вот Бог снова посылает к ним со своим словом Наума. Я не думаю, однако, что Наум отправился в Нинею физически, лично. Я считаю, что он жил в Южном Царстве и пророчествовал оттуда. Но мы знаем, что Бог послал Ниневию Иону. Почему же он не послал туда и Наума? Что ж, друзья дорогие, методы Бога меняются в зависимости от обстоятельств, хотя он сам никогда не меняется. Написано, что Господь Бог всегда тот же. Он не изменчив, он всегда тот же. Он послал Иону в Ниневию, потому что Ниневия была великим городом, в котором правило зло. Но жители этого города не знали абсолютно ничего о Боге. И когда они услышали о нем впервые, они все, начиная от малого до великого, единодушно обратились к нему, начиная, как я сказал, от царя на троне и кончая крестьянином в лачуге. И в результате этого Господь Бог их простил и сохранил. Но это было, слушатели, раньше. Прошло 100-150 лет, и город снова вернулся на свой старый путь, на путь идолопоклонства, на путь язычества. Почему Наум не пошел туда? Потому что они уже имели свет и отвергли его. Господь Иисус сказал как-то, что происходит со светом, когда он отвергается. Мы об этом читали в Евангелии Матфея, в 6 главе, 23 стих, где говорится: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» У Ассирии был свет, то есть Бог посылал к ним вестника со своим словом, и на некоторое время они обратились, и они служили живому истинному Богу. Это было прекрасное время, но оно продлилось недолго. И такое положение типично для многих-многих великих наций. Один американский сенатор заявил, что средняя продолжительность великих цивилизаций мира составляет примерно 200 лет. Он говорит также о том, что в своем прогрессе эти цивилизации проходят через следующие стадии. От рабства к духовной вере. Во-вторых, от веры к храбрости и мужеству. От мужества, в-третьих, к свободе. В-четвертых, от свободы к изобилию. В-пятых, от изобилия к эгоизму. В-шестых, от эгоизма к самодовольству. В-седьмых, от самодовольства к апатии. И в-восьмых, от апатии обратно к рабству. Друзья дорогие, я повторю эту цитату, которую сказал один сенатор. Он говорил о 8 стадиях, через которые проходят некоторые нации, великие нации. Он говорил, что, во-первых, нация проходит от рабства к духовной вере, во-вторых, от веры к храбрости и мужеству, в-третьих, от мужества к свободе, в-четвертых, от свободы к изобилию, в-пятых, от изобилия к эгоизму, в-шестых, от эгоизма к самодовольству, в-седьмых, от самодовольства к апатии, в-восьмых, от апатии обратно в рабство. Вот аналогичная картина наблюдалась и в истории Ассирии, и ее столице Ниневии. Пророк Наум говорит об этой опасности в своем пророчестве. Великая мировая держава Ассирия со своей столицей Ниневией получила предупреждение от Бога. В результате они обратились к Богу и служили Ему некоторое время, как я сказал выше. Я не знаю, как долго они Ему служили, но примерно, говорят ученые библиологии, что примерно 100-150 лет они потом вернулись снова к тому, от чего ушли. И вот теперь Бог собирается судить их. Встает вопрос, друзья, имеет ли он право делать это? На этот вопрос Наум отвечает, что Бог не только имеет на это полное право, но он также творит великое добро, делая это. Книга пророка Наума особенно интересна тем, что она показывает другую сторону Божьего характера. Бог, конечно, есть Бог любви, но Бог также есть и Бог праведный, святый, и Бог тот, который наказывает, и иногда очень жестоко наказывает за грехи человека. Бог есть любовь, но Бог также является праведным, святым и добрым Богом. И Бог все еще управляет жизнью наций. Поэтому эта книга пророка Наума обращается прямо к нам, живущим сегодня. Он не только управляет жизнью наций, он, слушатели, он является Творцом, он является управителем всей нашей жизни, видимой и невидимой, всей Вселенной, а также и частично вашей и моей жизни, дорогие друзья. Так что стоит подумать, друзья дорогие, кому мы служим, любим ли мы Его, подчиняемся ли мы Ему и следуем ли мы Богу, дорогие друзья. Эта книга, маленькая книга, является большой книгой для того, чтобы нам поучиться очень многим лекциям, дорогие друзья. Пусть Господь поможет нам во всем этом увидеть эту силу Божью, увидеть Его мудрость и увидеть, слушатели, что Бог все-таки является правителем, управителем всего живого, друзья, видимого и невидимого. Да благословит Господь всех вас, дорогие слушатели, и до следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. До свидания, друзья.